История Некрономикона. Первоначально эта книга называлась «Алязив», что можно вольно перевести, как «Вой ночных демонов». Ее написал Абдулла Аль-Хазрет, безумный поэт Санау, провинции Йемена. В поисках истин и просветления он обошел весь Ближний Восток. 2 года жил у развалин Вавилона, 5 лет изучал подземные тайные пещеры Мемфиса, 10 лет скитался по южной пустыне Аравии, которая в ту пору называлась Рубляль-Кхали, пустая четверть, а ныне зовется Дахна, темно-красная пустыня. По народным поверьям, это место населено злыми духами и всякой нечистью, которая служит шайтану и ангелу смерти. И нет другой такой территории на Земле, где происходили бы столь странные и невероятные чудеса, о которых люди рассказывают только боязливым шепотом. В этой пустыне Аль-Хазрет провел 10 лет. Свои последние годы он прожил в Дамаске, где около 700 года нашей эры написал свою знаменитую книгу «Алязив». В предисловии он заявил, что видел сказочный Ири, город Колон, и еще писал, что нашел в пустыне безымянный город, под руинами которого находится святилище с манускриптами о знаниях расы, предшествовавшей человечеству. Эту расу многие народы Востока называют древними. Арабские мистики считали Ирим очень важным и священным местом. Его полное название – Иримзат Алимат. Согласно старым легендам, этот город был построен джинном по повелению Шаха Шаддада. Магрибы, арабские маги, верили, что Ирим располагался на другом уровне реальности, а не в физическом месте. Таком, как, например, Дамаск, Нью-Йорк или Рига. Они были убеждены, что колонны – это символ существ прежней расы, и называли Ирим городом колонн, то есть городом древних. Арабская традиция располагает Ирим в пустыне Рубляль-Кхали. Это место считается тайной дверью в великую пустоту, то есть точный эквивалент каббалистического Даатн. Магрибские волшебники входили туда в измененных состояниях сознания. Для этого они использовали 3 метода. Употребляли особые наркотические вещества, овладевали осознанными сновидениями и практиковали полное отсутствие мыслей. Там, в этом мистическом пространстве, они общались с обитателями пустоты и постигали искусство аннигиляции. Фана, аннигиляция – это высшее достижение в суфийском и магрибском мистицизме. Во время аннигиляции маг сбрасывал с себя оковы материи и поглощался пустотой. Далее с помощью определенных тайных техник он выходил за пределы пустоты и обретал невероятную власть над существами обеих реальностей, над людьми и над джиннами. Согласно арабским мифам, джинны некогда предшествовали людям на Земле. По каким-то причинам они перешли в другую реальность и теперь заморожены в ней, то есть находятся в латентном, спящем состоянии. Маг, коснувшийся пустоты, может ввести одного или нескольких джиннов в земную реальность. Есть множество легенд, указывающих на пристрастие джиннов к женской половине человечества. Для мужчин, в основном магов и волшебников, джинны становились верными союзниками. В 8 веке тех людей, которые имели контакты с джиннами, называли маджнун, одержимыми силой. Все суфийские герои были маджнун, однако в наше время это слово переводится как «безумный человек». Вот почему Аль-Хазреда считали безумным поэтом. В старину все арабские книги писались стихами, включая даже такие ортодоксальные труды, как Коран. Но арабская культура утверждала, что поэтов на творчество вдохновляют джинны. Именно поэтому пророк Мухаммад настойчиво отрицал, что он был поэтом. Ему хотелось показать всем людям, что его вдохновил Аллах, а не какой-то там джинн. Итак, мы выяснили, что титул Аль-Хазрета имел скрытый смысл. Безумный поэт был человеком тайного знания, который напрямую общался с могущественными существами из другой реальности. Слово «поэт» указывало на то, что его творчество было вдохновлено или передано извне, свыше, из-под низа, сбоку, наискось. Это уже на ваше личное усмотрение. Но давайте вернемся к книге о древних. В Хавеке Аль-Азиф была переведена на греческий язык и получила новое название – Некрономикон. Некро по-гречески означает «мертвый», «анамас» – «опыт», «обычаи», «правила», как в словах «астрономия» или «экономика». Около 1230 года книгу перевели на латинский язык, но она сохранила свое греческое название. В XVI веке рукопись попала в руки доктора Джона Ди, который перевел ее на английский язык. Джон Ди – это человек-легенда, фаворит королевы Елизаветы Английской, один из величайших ученых XVI века, алхимик, маг, чародей. Самые блистательные дворы Европы оспаривали честь принять его у себя. Однажды по приглашению императора Рудольфа он прибыл в Прагу и там, по свидетельству исторических хроник, в высочайшем присутствии превращал куски свинца в высокопробное золото. При желании вы можете обратиться к замечательной книге Густаво Мейринга «Ангел западного окна» и ознакомиться с биографией этого удивительного человека. Джона Ди, избранника древних, одного из трех переводчиков книги «Некрономикон». Говорят, что с 17 века в мире всегда остается одно и то же количество копий этой загадочной книги. Как бы ни старались последователи традиционных религиозных организаций уничтожить «Некрономикон», в мире постоянно вращается 96 рукописных копий. Однако лишь 7 из них имеют реальную ценность, то есть могут служить вратами в другие измерения. 3 на арабском языке, 1 на греческом, 2 на латыни и 1 на английском. Та, что вышла из-под пера Джона Ди. Остальные копии несут в себе какие-то дефекты. Тем не менее они наделены огромной силой, которая отличает Некрономикон от всех других обычных книг. Так о чем же там написано, спросите вы? О темных секретах природы Земли и Вселенной. В книге указаны некоторые божества, которым поклонялись древние. Особо важными считались Йог-Сототх и Азататх. Йог-Сототх – это прошлое, настоящее и будущее. Это протяженность бесконечности. Это вездесущее и всеобъемлющее существо. В центре него обитает брат-близнец. Азататх – этот маленький карлик является опорой всего мироздания и владыкой миров. Азататх излучает в бесконечность волны вероятностей, из которых создаются наборы возможностей для каждого космоса и каждого существа во Вселенной. Ученые утверждают, что идея Азататха тесно связана с самыми последними моделями квантовой физики. Мне даже трудно представить, что в начале веков обитатели аравийских пустынь разбирались в математике хаоса, в законах параллельных пространств и тому подобных темах, о которых наша современная наука лишь начинает догадываться. Йог-Сототх и Азататх – это бесконечное расширение и бесконечное сжатие. Между прочим, Азататх переводится с египетского как «разум Тата», а Йог-Сототх может считаться производной от Яг-Сет-Тот, Сет-и-Тот, единое целое. Согласно египетской мифологии, Сет-и-Тот – темные и светлые аспекты мира. Исследователи Некрономикона считают, что греческий переводчик Аль-Азиф заменил имена арабских божеств на египетские, поскольку в ту пору Египет считался колыбелью человеческой цивилизации. Далее Некрономикон сообщает о таинственной силе, присущей Земле. Она персонифицируется драконом Ктулху, божеством, круглый лик которого изображался с десятком протуберанцев или щупалец. Некоторые востоковеды причисляют Ктулху к древним. Они считают, что он был их верховным жрецом. И есть такая легенда, что если маг или волшебник вызовет его в неправильное время, Ктулху поднимется из бездны Тихого океана и поразит человечество невиданной болезнью, приступами безумия, от которых не спасется ни стар, ни млад. Легенда говорит, что сны людей – это мысли Ктулху, а наша жизнь – есть его сон. Когда божество проснется, мы исчезнем, так что лучше не будет и Ктулху. Еще в книге отмечаются иные боги. Именно они привлекают к некрономикону людей, жаждущих непомерной власти. Наполеон, Ричард Фрэнсис Бертон, Гурджиев, Гитлер, сотни представителей всевозможных разведуправлений. Всех их объединяла единственная цель – найти город древних и заручиться поддержкой жутких, но могущественных сил. Душой и посредником иных являлся Нерлатотеп, могущественный вестник. Через него магрибские волшебники вступали в контакты с Азататхом. Нерлатотепа часто называли ползучим хаосом. Он мог принимать любую форму, но знающие люди всегда узнавали его по запаху. В Некрономиконе указаны символы и заклятия для призывов иных богов. Один из них, Шуп-Нигуратх, появлялся в образе черного козла. Кстати, ему поклонялись не только арабы, греки и египтяне, но и шумеры, самая древняя цивилизация человечества. Многих магов интересовали другие существа, описанные в Некрономиконе. Примерно треть книги посвящена управлению шаготами, бесформенными угрями из пузырей протоплазмы. Другой интересной расой являются глубокие. Они обитают в глубинах вод, пещер и подземных полостей. Их вид напоминает смесь рыбы, лягушки и человека, а управляет ими божество Дагон, союзник Ктулху. Дагон упоминался в филистинской традиции, позже он стал вавилонским Аанесом, а затем превратился в греческого Посейдона и римского Нептуна. Глубокие легко поддаются контролю, но власть над ними так очаровывает мага, что он постепенно сам становится их рабом. Пожалуй, самыми отвратительными существами, описанными в Некрономиконе, являются гули или упыри. Они во многом похожи на людей, но их породу обычно выдают клыки и чудовищные черты лица. Гули могут входить в половые сношения с людьми. Кроме того, при определенных обстоятельствах человек без труда превращается в упыря. Однако обратная трансформация уже невозможна. В современной массовой культуре гули причисляют к вампирам, однако это не совсем верно. Нынешние вампиры являются представителями духовного ордена трапеций. Это маги так называемого пути левой руки. Упыри же являются их божественными лидерами, вернее, энергетическими шаблонами. Маги ордена трапеции одержимы идеей бессмертия. Их опыты и деяния внушают отвращение и страх. Власть вампиров в современном мире потрясающе велико, но как бы они ни превозносили упырей, те были и остаются безмозглыми пожирателями трупов, у которых одно на уме – укусить и попить человеческой кровушки. Магические символы и заклинания Некрономикона позволяют людям выходить за пределы физической реальности. Но беда в том, что книгой обычно пользуются не лучшие представители человечества. Там можно найти чертежи психотронного оружия и основы тренинга для порабощения человеческих душ. Сила Некрономикона ориентирована на то, чтобы книга попадала в руки только эгоцентричных и властолюбивых людей. Из всех темных таинств Вселенной они обычно выбирают худшее, и плоды их трудов ложатся на человечество тяжелым грузом. Но сет и тот, единое целое, у Некрономикона имеется светлый аспект. Это врата в непостижимые миры, где мы могли бы быть равноправными партнерами. Это дверь в другие измерения.